Я, наверное, был патриотом России до того, как со мной, скажем так, образцово-показательно произвели порку. Я свято верил в честь офицеров, в слово мужчины. Когда с этим столкнулся, когда офицеры Следственного комитета при мне там угрожали моему адвокату подкинуть наркотики, когда там рассказывали всякие гадости моей жене, когда пытались машиной Следственного комитета столкнуть мою мать с дороги, когда генерал Липатов с пеной у рта кричал на мою жену, на мою мать. Все это, скажем так, розовые очки сняты давно, нету никакой чести офицеров. Подлецы, негодяи, коррупционеры, ублюдки.
Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
Для меня каждый проект – это, ну, прежде всего, проект, связанный с узнаванием и познанием мира. Да? В этом смысле я для себя очень многое понял про то, как на самом деле устроен мир. Насколько фатум стоит к нам близко. И насколько не работают какие-то простые причинно-следственные связи. То есть нет вот такого, что вот там, окей, я девочка-отличница, поэтому я там буду профессором. А дальше и у меня будет счастливая судьба. Стечение огромного количества непредсказуемых обстоятельств, связанных как с тем, как устроена сама система. А система устроена таким образом, что в ней вот этот закон фатума преобладает над человеческим законом.
Ярчайшим примером преобладания фатума над человеческим законом, о котором говорит Андрей Сильвестров, история героя этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – дальнобойщика Руслана Вахапова. Он ехал днем на машине по деревне и в какой-то момент захотел сходить в туалет. Туалетов на его пути не оказалось, и Руслан решил справить малую нужду прямо в кустах на обочине дороги.
Я сходил в туалет в неположенном месте. Да, действительно шли дети, но я просто, как и все мужики, да, там, ну, стал ссать. Все. Да, провели проверку, да, там кто-то говорил, вот ты, ну мудак надо. Я говорю, ну да, мудак, ну стечение обстоятельств, пожалуйста. Я, скажем так, ничего такого не сделал, да. Когда с меня попросили денежные средства через адвоката, мы заявили о факте вымогательства в ФСБ в Москву. Сотрудников Следственного комитета допросили через детектор лжи. Они сказали, что нет, мы ничего не хотели. А я получил свои 5,5 лет и поехал сидеть. Когда я заявил о вымогательстве денежных средств, замначальника Следственного комитета Ярославской области Пшонкин Сергей Александрович, которого покрывает бывший начальник Следственного комитета области. Все, круговая порука, он неприкасаемый. Там Пшонкин у себя в кабинете мне сказал, ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов, дел, но ты у меня сядешь. Он мне лично говорил и угрожал, да? Он мне в лицо говорил то, что надо будет, я повешу на тебя 10 эпизодов, мальчиков, девочек, кого угодно, но ты у меня сядешь. То есть, мое уголовное дело – это рук дело одного человека, который просто был обижен на меня очень сильно. Вот и все.
В итоге Руслан Вахапов был осужден на 7 лет колонии строгого режима по статье 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Известно, что людей, которые осуждены за насилие и развратные действия с детьми, в тюрьме не жалуют. Почти всегда они попадают в самую низшую касту и, как правило, не выбираются оттуда уже никогда. Потому что насилие и разврат по тюремным понятиям считаются делом непорядочным. Именно поэтому, будучи этапированным из зала суда в следственный изолятор, Руслан Вахапов очень опасался за свое будущее. Но все пошло совершенно не так, как он предполагал.
В тот момент в СИЗО отбывали, ну, были под следствием одна из группировок города крупных. И мы, ну вот я еще, скажем так, в шоковом состоянии еду в кобыле, да, так называемом, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор. Я его достал, отдал документ. Но я, если честно, ну, еще тогда был, ну, в неадекватном состоянии, просто как побухом по голове. Я, честно, я думал, до последнего думал, что сейчас суд вернет дело на переследование, как бы и меня оправдают, да, там, в конечном итоге. Потому что, ну, бред силой кобылы. Ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, да, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в Следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было... Ну, вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались, но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Потому что, ну, в системе, скажем так, более тонкие психологи, там невозможно ничего скрыть. Если ты испачкан, если у тебя есть червоточина, да, какая-то, то ты очень быстро себя проявишь, и тебя съедят. То есть тебе, ну, даже не съедят, ты просто сам займешь свое место в этой системе. Да. Внутренний закон, он более, знаешь, как у нас все в России, да, уравновешивается. Если наша власть не может уравновесить жизнь, то появляются своеобразные Дон Кихоты, там, Робин Гуды, да, которые уравновешивают это. Система уравновешивает. Если на свободе тебя растерзали, там, убили, то в системе это будет понятно все. Очень интересно наблюдать за сильными мира всего, которые вот просто там небожители, да, попадают в систему ФСИН, и как они скукоживаются, сжимаются, приспосабливаются, сгнивают, там, кто-то наоборот открывает глаза на все, что происходит вокруг. Потому что система ФСИН, это, знаешь, это я вот не устаю всем, каждому там говорю, то, что система ФСИН – это маленькое отражение того, что происходит у нас в стране. То есть возьми любую колонию по стране, да, вот, вот в любую заходишь, и, в принципе, можно перенести вот, параллель со страной. То есть начальник колонии – наш президент, там отдел безопасности – это ФСБ, оперчасть – это милиция, ЖКХ – это отдел сбыта, там еще что-то, магазин. То есть что в стране ничего не работает, что там ничего не работает. Коррупция сжирает, разрывает всю систему. Как это изменить, никто не знает.
С людьми, отбывающими заключение, у Руслана Вахапова сразу сложились нормальные человеческие отношения. Чего нельзя сказать про администрацию колонии.
Да, у меня не сложились отношения с администрацией. С самого начала. Первые 20 минут моего пребывания в колонии закончились избиением. Причем избиением даже на тот момент в колонии так не били, как по меня побили. Я когда поднялся через 15 дней в отряд, разделся, чтобы помыться, на мне, ну, скажем так, не было живого места от задней точки до шеи. Меня били дубинками, киянками деревянными. Нет, по-моему, киянками не били, только ручками деревянными били. Ну, дубинками били, ну, положено, за ручку взялись, били. Но я, скажем так, дядечка такой не маленький. Пробить меня дубинкой просто так не получится. Брали за переднюю часть дубинки и били ручкой. Более жесткой, такой, с шипами, да, ну, где самой рукояткой. Вот рукояткой били. Это даже не карантин, это ты спрыгнул с кобылы, с автозака, выпрыгнул. И ты получил пинка под зад. Просто ты спрыгнул. Если вы следите за видео, скажем так, которое публикует общественный вердикт, вы можете посмотреть, как принимаются этапы. Люди не вообще еще даже 5 минут не пробыли в колонии, они получают люлей только для того, чтобы запугать, угнетать и тому подобное. Сама система так построена. Вот этим избиением первоначальным, да, они проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, там, ну вот душком, здоровьем, духом, тебя в одну сторону направят. Это уже, понимаете, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на ту, кто там на это способен, на то способен, там, я не знаю. В нашей колонии вот встречали сотрудники, да, полиции, ну, ФСИН сотрудники. Видео опубликовали, потому что оно утекло в сеть. Сотрудники получили условные сроки, да. А в некоторых колониях встречают осужденные, которые проявляют более крутую жестокость, потому что они безнаказанны. И максимум, что получат там, ну, год-два дополнительного срока. Так что нам еще повезло. Нас побили прямо в шлюзах. Это вот въезд еще между мирами, знаете, портал такой. Ты уже как бы и не на свободе, но еще не в колонии. Есть место там, да, там стоит две видеокамеры, перекрест, а между ними мертвая точка. Там бьют. И как бы ты ни поставил видеокамеры, все равно найдут, где место, где побить. Когда тебя просто там пнули под зад, там бегом, 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 там это не побили. Под затыльника дали, это не побили. Побили это, когда там тебя, ну, отлупили, когда ты там, извините, ссышь кровью. Вот это я понимаю, побили. Когда там у тебя ноги распухли, там до таких моментов, что носки не можешь снять. Это побили. А так это, ну, если можно матом сказать, там опиздение, там каждый день по чуть-чуть, это не, ну, это не побои. Изначально получается, ну, вот конфликтная ситуация. То есть вот я спрыгнул, у тебя конфликтная ситуация. Меня начали бить, меня, понимаете, как их задело то, что я, ну, здоровье до хрена, да, так скажу. Они меня били с двух рук дубинками по спине. Я сижу на корточках, руки у меня за спиной, за головой, на приседках, на корточках ты сидишь. Меня бьют с двух дубинок. Я как бы принципиально, я не стал там ни кричать, ни падать, там, ну, бейте. Они били, устали. Перекинули эти рукоятками, вот за носики взяли и стали бить рукоятками. Ну, там я, извините меня, ну, там не стерпел, там начал кряхтеть, там, ну, может быть, матом выругался. Перевели нас в помещение, где досматривают, моют, переодевают. В Ярославской колонии это здание ШИЗО ПКТ, там специально вот класс воспитательных работ. И вот в этом классе меня на парту только меня не положили, а поставили на растяжку и прошлись по мне дубиночками, ну и все. Меня спасло от более тяжкого, да, вреда в тот момент. Такая психологическая уловка. Тогда еще не было, не распространено страхование жизни в колонии. А у меня была прям первым листом пришита страховка в личном деле. И они чисто психологически испугались. Они не знали еще, что такое, что с этим, как бороться. То есть я, ну, когда я уже понял, что я не вывожу, да, там, побоев, я говорю, вы что, говорю, делаете, идиоты? У меня, говорю, страховка первым листом лежит. И они меня остановились, бросили бить. Вот это как бы тормознуло. После этого меня перевели в камеру ШИЗО, и все, уже не трогали. Ну, просто что-то они знали. Сейчас уже это не работает. Страховка, ну и насрать, побили, да и все.
Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами. Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
В колонии Руслан Вахапов занялся правозащитной деятельностью. Он стал бороться с нарушениями и несправедливостью, которые происходили на его глазах. Вахапов заявлял о пытках, которыми подвергались заключенные, и о хищениях администрации колонии.
Я за 5 лет, я дважды побывал в Буре. Барак усиленного режима, ну, камерного типа. Это тюрьма в тюрьме. ШИЗО то же самое, только ты находишься там, ну, в строгих условиях отбывания наказания, в камере сидишь. Железная у тебя кровать, пристегивается на день к стене. В камере там 5 человек и размером там 3 на 5. Прогулка час, и вот ты как идиот сидишь в корме, в комнате. Корни пускаешь, и все. Туалет в комнате, ни вентиляции, ничего. То есть у меня были и взлеты, и падения, и вот я жил в отряде номер 8. Пошел на работу, устроился, как, ну, все нормальные люди. То есть мне сидеть 5 лет. Я как бы прекрасно понимал, что надо идти на работу, спокойно работать, судиться дальше, продолжать заниматься своим делом. Устроился на работу, но меня прямо на рабочем месте обыскали и нашли у меня сим-карту. В принципе, на тот момент сим-карта – это запрещенный предмет, но у каждого осужденного есть сим-карта. Во-первых, это кошелек твой, ты можешь перевести денежные средства с баланса и купить там, начиная от пачки сигарет, заканчивая одеждой. Ну и плюс, естественно, средства для звонков домой. А почему меня обыскали? Потому что я пришел к начальнику колонии на прием и на листке бумаги расписал, сколько примерно сотрудники в СИН, колонии именно, ИК-1, воруют продуктов питания в месяц. Прямо по пунктам. Что его, скажем так, удивило. И через там 2-3 дня я уже сидел в Буре. Воруют очень серьезно. Там, если бюджет считать, даже колонии, там в месяц десятки миллионов рублей. Есть такое понимание, как нормы питания. Каждый осужденный в день должен получать 25 грамм масла. Такой кружочек масла. Но их нет. Их масло, даже маргарина не бывает. Да? 25 грамм. Ну, математикой все владеют. 25 грамм, 1500 человек в день. Умножаем на месяц, на сумму, посчитали. То же самое с молоком, со сгущенным молоком. Рацион питания, как бы он абсолютно доступен всем. Но по факту ФСИН кормит там, гнилой капустой сухой. И там, ну, морковкой там сухой. Куда остальное все пропадает, одному Богу известно. И это очень не понравилось начальнику, очень не понравилось. И, в принципе, все, мои дни в жилой зоне сочтены. Здравствуй, Бур. 4 месяца Бура, потом год СУСа, или 1,5 года СУСа. Строгие условия содержания. Отряд закрытый, доступа не имеют. Это, знаешь, когда я рассказываю вот за одну минуту все, а это все происходило пошагово. Во-первых, я, например, заступался, приехал этап. Инвалида 3-й группы избили, сломали ключицу. И не накладывают ему гипс. Руслан звонит в прокуратуру через маму. Ну, звонок матери, мать звонит в прокуратуру. Начинает жаловаться. Естественно, прокурор звонит в колонию. Опять Вахапов у вас там выделывается.
Клички в тюрьме, или как их еще называют заключенные, погоняло, погремухи, кликухи, присваиваются не только сидельцам. Клички ЗК дают даже надзирателям и сотрудникам лагерной администрации.
У каждого есть название, да? Толя член, Валя гад, очко шакала. Скажем так, в зависимости от погремухи ФСИНовца можно и судить о нем. Если Валя гад, гадина, ну вот он гад, его по-другому не назовешь. Толя член. Стриптизер, он стриптизер, он просто здоровый дядька, он чуть, наверное, выше меня ростом и такой пошире в плечах. Кулачище здоровый, размер ноги там, не знаю, там 46-й, наверное, 47-й здоровый. И он такой, он детина ходил. Вот он бил киянкой деревянной. Такая деревянная киянка. На ручке на метровой. По сраке, как даст нам. Когда, скажем так, от удара из заднего прохода выскакивает у тебя все, что можно и не можно. Во-первых, запоминающиеся, да, там вот характеристики сразу. И уже человек знает, как с ним это общаться. Можно, нельзя. У кого-то безобидный, там, у кого-то робот, Кузя, прыщ, рыжий. Там один из них, там, брусничный Тетерев. Ну, до такой степени, там, ну, он ФСИНовец, ну, никакой. Вот брусничный Тетерев. Он как, он ходит, бу-бу-бу-бу, и все. Седло, ну, задница вот такая здоровая. Также их называют всякими гадкими словами, в зависимости от того, что кто как себя ведет. Не хочу называть их. В основном нормальные были. Вот у нас, например, была такая у нас вот Светлана Александровна и Наталья, по-моему, Александровна. Это вот, знаете, как одну женщину плохо называли, погремуха у нее плохая, не буду говорить. А по факту она только людей спасла, именно вот зэков. То есть, я уже не говорю, там, передозировка наркотиков, это вообще легко, там, укол один и все. А она именно откачивала. И откачивала, бывало так, что 40 минут качает до приезда скорой. И откачивала. То есть, и она не бросала. Кто бы там ни был, обиженный, козел, блатной, она именно качает. Именно, ну, она, как специалист, она огонь. Как человек, ну, не очень, да, может быть, там, с кем-то не ладит. А как специалист хороший. Наталья вот Александровна, да, тоже ее, знаете, как тоже такая картинка такая сразу всплыла. Сидишь в камере, второй этаж, до калитки из жилой зоны примерно 50 метров. И вот ключи щелк, щелк, ну по времени примерно, знаешь, 11 часов дня. Это идет медик перед обедом. Щелк, щелк, и так запах женских духов. Наталья Александровна идет. Вот это все, это 100% она. Ну и все, ну знаете, такая немножко, скажем так, она идет. Это как, ну, такой лучик света, добра, что-то хорошее. Сейчас, может быть, витаминку даст тебе, там, ну, там, скажет, ай, там, негодяи, там, вот хулиганы опять вы там начудили. Ну, такая добрая нотка. Хоть какая-то, знаете, как цветная в серых стенах.
Для многих заключенных самым главным, а зачастую единственным фактором, который поддерживает их моральный дух, являются люди, которые ждут их на воле. Семья, родители, дети. Руслан Вахапов в подкасте «Азбука тюрьмы» рассказывает о том, что такое долгая разлука и как ее перенести.
Для мужчины и женщины 5 лет в разлуке – это практически невозможно. Да? Там год, два, три, еще там, ну, как-то переживают. Я даже, знаете, я не буду, наверное, на себя это переносить, потому что наша семья – это как бы, ну, вообще отдельная история, потому что мы особенные, нас вообще, ну, не приравнять ко всем остальным. Наша семья, она, ну, и дружная, и любимая, и мы, ну, и уверены мы друг в друге. То есть, ну, это наша семья. Я могу, ну, на примере других ребят, которые сидели со мной, да, там, говорить. Где бы я ни находился, да, в колонии, я все равно там общался с семьей, звонил там жене, маме. Меня всегда спрашивали, почему ты как бы, ну, с женой там не контролируешь там жену, где она там, чего там она. Я всегда говорил то, что если жена захочет изменить, то она изменит. И ты от этого, ну, только получишь минус. Хоть ори, хоть не ори, ну, если она тебя ждет и дождется, то поклонись ей в пояс, поцелуй в задницу и живи. Потому что, ну, в основном, сколько вот я ребят знаю, ну, год-два ждут, потом нет. Больше 3 лет мало чей, скажем так, брак переживает. Я знаю вот ребята, ну, вот у меня знакомый там белорус один, взрослый дядька, семья, 2 детей, попал там по какой-то глупости, 161-я, пьяный там ебош какой-то закончился, 161-й, там у кого-то что-то взял, написали заявление. И ему дали большой срок. Там что-то 4,5. А жена не дождалась. Хотя семья крепкая, все, но почему-то не дождалась. Сначала он, ну, пытался уйти на УДО, там, работал, стремился уйти побыстрее в семью. Но когда жена не дождалась, гайки распущены, и он как бы, ну, бросил эту идею, как бы, ну, и он досидел до конца. Потому что семья, скажем так, это, ну, наверное, основной мотиватор для поля быстрого выхода. Потому что, ну, если семья ждет, дети растут, то да. Потому что страдает в основном от отсидки не зэки, не те, кого посадили, а страдает семья. Вот в частности, он, то есть я брать буду свою семью. Все деньги, которые были потрачены на адвокатов, на бесполезных, кормили меня, поили, содержали, а семья недополучала огромные средства. То есть я был ничем на кону. Ну, да, у меня здоровье забрали немного, вот и все. Ну, да, били, да, да, там, в чем-то я был лишен. Но в основном мучилась жена, мама, дети, которые недополучили отцовского внимания, воспитания.
Во всех предыдущих выпусках подкаста «Азбука тюрьмы» главными и единственными рассказчиками были люди, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой. Сегодня я решил сделать исключение из этого правила. Я закончу заключительный эпизод заключительного сезона подкаста «Азбука тюрьмы» прямой речью жены Руслана Вахапова, Юлии.
Было тяжело. Морально и, не знаю, физически, и финансово было тяжело. И самое страшное, это было осознавать, насколько тяжело ему. Потому что мы знали, что происходит там, что бьют. Вот, и всегда очень сильно переживала. Ну, материально, ну, да бог с ним, пережили мы это, ну, подумаешь, там проблемы какие-то были. Тяжело было осознавать именно то, что он находится там, где находится ни за что, и то, что он страдает. Переживали это в основном больше из-за этого. Ну, и из-за того, что дети недополучали отцовского мужского внимания. Как раз у них был период такой практически подростковый, когда они должны были получать, у которых должен был быть папа обязательно. Мы детям не говорили до последнего. Сказали в день, когда уже Руслана арестовали. Я просто принесла, приехала из суда, и Руслан мне дал там обручальное кольцо, и я просто положила его на шкаф. Тогда дети увидели и задались вопросами, что происходит. И я просто посадила их перед собой и рассказала все. Конечно, они не поверили. Ну, я им все подробно рассказала, несмотря на то, что возраст был там 8 и 10 лет, если я не ошибаюсь. То есть достаточно маленькие для такой темы. Но дети, слава богу, адекватные и выслушали, и восприняли. И они знают, что папа не способен был на такое. Ну и выдержали. Все вместе мы выдержали эту проблему. Дети меня поддерживали, я их поддерживала как-то. Вот. И утром мы вставали, да, набивали машину сумками. Иногда даже были моменты, когда они у нас не помещались в машину, там утрамбовывали. Вот, и ехали к Руслану на свидание. Ждали, ну, по-моему, 10, что ли, часов, 10 часов заводили на свидание с детьми. И Руслана мама ездила с нами. Ну, они, как правило, там были сутки примерно. Ну, у мамы там дел было много, она вечером уже уезжала. А мальчишки иногда оставались на сутки. И потом следующим утром мама Руслана приезжала, забирала пацанов, и мы уже оставались одни. Первое свидание у нас было длительное. Ровно через год, ну, то есть Руслана в декабре посадили, и ровно через год, в конце ноября, нам дали длительное свидание впервые. А потом Руслан же очень часто у нас попадал то в ШИЗО, то в БУР. Ну, раз в полгода, раз в 8 месяцев у нас, наверное, были свидания. У нас ни разу не было такого, чтобы раз в 3 месяца у нас было свидание. У нас не было такого. У нас однажды за сутки, по-моему, или за 2 суток до свидания Руслана закрыли в ШИЗО. И просто я села, я так помню этот момент, я села в кресло, и мне как-то руки-ноги отбили. Потому что ты же готовишься, ты же мечтаешь, ты же ждешь обнять, за руку подержать. Ну, опустошение какое-то, потому что эти 3 дня, эти 3 суток, это очень важно. Несмотря на то, что это вроде бы немного, но это очень важно для нас. Когда ты заходишь на свидание, тебе сначала рассказывают в комнате передач, также под камеру тебе рассказывают правила. Даже если ты случайно, я не знаю, важно это или нет момент, но если даже ты случайно где-то там в джинсах или в кармане сумки, там у тебя там 10 копеек завалялось, во-первых, тебе свидание могут отменить длительно. Даже если это абсолютно случайность. А когда ты уже заходишь в комнату, абсолютно все заставляют выворачивать, вплоть до нижнего белья. Абсолютно все выворачивают, даже если у тебя там пучок в голове, тебя это заставляют распустить, тебя заставляют выворачивать, там бюстгальтер, там, простите, спустить трусы, все это показать. Неприятно, ну, совершенно неприятно. Но я знаю, что так по слухам женщин, так слушала женщин, которые приезжали там в другие города к своим мужьям, я знаю, что там в некоторых колониях там и кресла стоят гинекологические. Ну, тут, слава богу, такого не было.
Это был 2-й сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.